Большим о маленьких.
Слушайте, ну вообще просто развенчиваем мифы, меняем все. То есть люди жили себе, жили, а тут вдруг включили радиоспутник, в эфире которого педиатр Антон Равдин говорит: слушайте, ну зеленка, ну вы что, ну серьезно, зеленка при ветрянке, ну правда что ли? Ну...
Я вам больше того скажу. Младенцев из роддома выписывают. И все
пупки
же...
зеленкой.
Пупки зеленкой, да. Раньше была марганцовка, а сейчас ее сложно купить. Поэтому все зеленку стали использовать. А в роддомах все говорят: не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо, не можете зеленкой. Пожалуйста, не надо. Педиатр приходит на стойчок, говорит: не, ну мам, ну вы что, ну зеленкой надо.
Так
надо зеленкой.
Они не просто выписывают. Мы мазали зеленкой еще после выписки какое-то время. И врач говорит: так, значит, ну и там на протяжении там какого-то времени еще зеленкой, значит, зеленкой обязательно мазать, да.
А ребенка. Вот такая же история получается. Сразу быстро-быстро все это дубится, корочка. А пупок новорожденному очень все боятся раздвинуть чуть-чуть поглубже.
Да.
Ай, боже, там ну, же что-то конечно, красненькое появится. Ой-ой-ой, что вы, я его сейчас там сломаю, этого ребенка. Он по гарантии не вернусь уже все. Что? И они гнить начинают, пупки.
Кошмар.
Вот банальная зеленка. Хотя, ну, как бы, ее можно использовать, на самом деле. Я не скажу, что это прям какой-то ужас.
Не, но она не вредит.
Она не вредит, но просто если использовать ее для обработки пупка, то обязательно надо хорошо проводить гигиену этого пупочной ранки самой, потому что иначе там действительно может быть много проблем.
Ну, то есть, если у вас есть там мироместин и там хлоргексидин, то, в общем, это равносильно будет.
Спиртовая салфеточка еще тоже очень неплохо справляется с тем, чтобы задубить.
А, ну, зато...
подсушить.
Слушайте, ну, а как без этих зеленых пятен? Ну, это что? Нет отметин, ну, да, если... не падал, и вообще ты тогда
если
не...
Если отец пришел на работу не с зелеными пальцами, да, то как уже он отец?
Отец, да, что это вообще?
Кто зеленку не открывал, то зеленка называется.
Да. А так ее же иногда сложно пальцами и ножками отковырнуть было. Но некоторые зубами еще пытались.
Классика. Да. Тут и губы, и зубы.
Да, и вся квартира.
Ну да. Не, ну, зеленка — это наше ментальное лекарство. Такое хорошее, конечно.
Да, ну классно. Слушайте, что про ветрянку еще не сказали мы?
Про ветрянку я запутался с этим чикенпоксом. Не чикен клин, конечно, а покс клин называется это средство. Ну вот из того, что мы чаще всего используем, это лосьон каламин или покс клин. Можно еще фенистил в геле использовать как местное средство для уменьшения зуда, но вот эти два работают лучше. И самое главное, что при том, что они действительно неплохо справляются с своей задачей в плане уменьшения зуда и подсушивания этих элементов, а их еще и отмывать потом месяц не нужно.
А во рту бывает всякие?
Во рту бывает. А на слизистых вообще очень неприятные эти элементы.
Да, вот что делать тогда?
На половых органах, да то же самое абсолютно. Ну, вы местно, конечно, этими средствами там не намажете, а даже если намазать зеленкой, что в целом допустимо, слизистую, там, щеки, я не знаю, языка, то, ну, как бы болеть меньше не станет. Вот. Гигиена однозначно. То есть надо периодически все равно это обрабатывать местными антисептиками. И ротовую полость, и половые органы. У девочек бывает очень прям сильно высыпает в интимной зоне. И обязательно надо обрабатывать, потому что это действительно очень может быстро воспалиться. И потом еще тяжело лечиться вплоть до подключения антибиотиков к лечению.
Ну что, а краснухи или вот скарлатина-коклюш, как вам удобнее?
Ну, давайте пойдем по классике. Значит, у нас есть 6 детских болезней. Корь, скарлатина, краснуха, мононуклеоз, инфекционные эритемы и РЗОЛ. Инфекционные эритемы — это болезнь, называемая парвовирусом B19. Ну, наверное, так и пойдем.
Ну, поехали, да.
Корь. Честно, в глаза не видел в жизни. К стыду, наверное, своему, но прекрасно представляю, как это выглядит. И, конечно, много и фильмов посмотрел, таких студенческих, чтобы видеть не на картинках, а вообще этих пациентов. Но, к счастью, это связано с тем, что просто действительно очень высок процент вакцинации, и распространение этой болезни, ну, оно минимально. Было какое-то количество лет назад, когда на Украине пошла вспышка, потому что они там не прививались, и плюс в Европе вспышки, потому что большой поток мигрантов хлынул, пошли вспышки кори, и вот там весь мир просто обалдел, потому что, собственно говоря, я не один такой, кто корь особо-то и не видел. Потому что лет, ну, там, еще 25-30 назад ее было достаточно много. Сейчас, ну, корь сложно найти. Больной корь имеет достаточно характерный вид, лицо, такой хабитус, такой коревой. Конъюнктивит, красные глаза, стеклянный такой взгляд, измученный, сухой кашель. И сыпь, она немножко такая шероховатая, чаще склонна к слиянию и распространяется по всему телу. Ну, в любом случае, забегая ближе к концу, скажу, что однозначно в любом случае не надо играть в доктора и пытаться отличить корь от краснухи и парвовирус от розеолы. Да? Не ваша эта задача, это задача врача. Все, что мы сейчас обсуждаем, просто говорим о действительно возможных каких-то локализациях, в целом о том, что на самом деле их много, этих заболеваний, и как бы это не было прискорбно, они в любом случае и есть актуальны, и будут актуальны, и будут актуальны всегда, даже если мы их там много десятилетий не будем видеть в глаза. Они все равно есть и существуют. И при снижении вакцинации они начинают опять давать вспышки.
Вылезать, да.
Да, вылезать. Корь зачастую протекает достаточно тяжело и очень часто требует госпитализации. Как такового лечения противовирусного корь не имеет. И лечится она в стационаре. Дома ее очень сложно бывает лечить. Имеет высокий процент возможных осложнений. И пневмонии, и с сосудами проблемы, с почками проблемы. То есть, ну, такая болячка, с которой лучше не шутить, и однозначно, абсолютно нужно прививаться. Это самое правильное и рациональное решение. Две вакцины за всю жизнь, в год и в 6 лет. И, в общем-то, можно про корь забыть. Дальше скарлатина. Скарлатина – это болячка, которая вызывается бета-гемолитическим стрептококком группы А, который также вызывает дальше ревматические атаки, вызывает ревматизм, ревматические пороки сердца и ведет, ну, вплоть до инвалидизации. Поэтому этот возбудитель, бета-гемолитический стрептококк группы А, когда он выявляется, он в 100% случаев подлежит лечению антибиотиков. При первой встрече в жизни организма с этим БГСА, он сокращенно, его можно так назвать, с БГСА, может появляться у ребенка сыпь. Сыпь, как правило, локализуется в складках, может появляться за ушами, на щеках, под мышками, в паховой области, на бедрах, на наружных поверхностях, сбоку тела. Ну, такое вот у нее больше распространение. И
насколько сейчас распространено, док? Потому что вот это скарлатина...
Очень много. Очень много.
Серьезно?
Очень много.
Но, может быть,
само по себе скарлатины, то есть когда идет сочетание температуры, боль в горле,
высыпание.
Часто еще налеты на миндалинах, плюс высыпание. Да? То есть скарлатин – это сыпь обязательно для установки диагноза скарлатина. Если у нас есть подтвержденный в Москве БГСА, есть налеты на миндалинах, боль, температура, но нет сыпи, это не скарлатина. Да? Это стрептококковый тонзиллит. Он тоже лечится антибиотиками, тоже берется под наблюдение, тоже консультируется у врача, берутся повторные мазки. Ребенок в динамике должен потом пройти в идеале кардиографию, сделать кардиограмму, сделать УЗИ почек, чтобы понять, что у него все хорошо, что мы дальше не... что этот ребенок не ушел дальше, не перейдет там через какое-то время в руки врачей ревматологов.
Угу. Да. Просто я почему спрашиваю, ну, может быть, я такой там невнимательный, но складывается ощущение, что вот эти слова «скарлатина» и «коклюш» — это что-то из советских детских стихов, да? Потому что сейчас чаще там диагноз, вот это вот в аббревиатура, да, которая... она там фигурирует, или там чаще всего там ОРВИ, ОРЗ и так далее, да? А эти слова мы почему... Они стали уходить из обихода, мне так кажется.
Ну, я бы так не сказал. Заболевания, классические заболевания стали действительно реже вот эти встречаться. Если про коклюш говорить, то он, к сожалению, никуда не делся, потому что ударенных, простите, в голову много непрививающих, к сожалению. И люди, видя какие-то живые примеры, что у них там есть, не знаю, свои братья, сестры, которые своих детей не прививают, тетушки, дедушки, или там они сами еще не привиты, и вот они взрослые и выросли, и все хорошо, и они не понимают, что это просто лотерея, ну, реально. И в эту лотерею не обязательно выиграть, главное, чтобы ты не проиграл в нее. Это уже хорошо. Летальность на первом году жизни от коклюша, она очень высокая. То, что она есть, это уже просто повод для того, чтобы привить ребенка. А то, что она высокая, ну, это, не знаю, даже говорить не буду. Коклюш был, есть и останется, к сожалению, никуда он от нас не денется. Болячка, которая 100 лет назад, там уже 100 лет в обед, даже не... Ну, 100 — это образное выражение, да, что и очень много веков уже. И наш коллега, писатель, писал, что семья, в которой ребенок болеет коклюшем, не пригласит вас как врача повторно никогда в жизни. Просто потому, что вы им ничем не поможете. То есть это болезнь, которую невозможно вылечить. Нужно только дождаться определенное время, пока восстановится все и встанет на круги свои. Это mm-hmm. действительно тяжело и страшно. Но эта болезнь не относится к болезням с сыпями, поэтому вернемся к нашей скарлатине. Вот. Скарлатин заразная. Очень заразная болезнь. Воздушно-капельным путем реже. Все-таки это чаще какие-то замкнутые коллективы. Ложки, чашки, полотенца, что-то более тесное. Но тем не менее. И стрептококка очень много. Я бы сказал, что ну, каждый, может быть, там, уже 20-й ребенок с высокой температурой, может быть, 25-й, условно, у него стрептококк. Это действительно очень mm-hmm. много. То есть, ну, в рутинной работе это диагноз, который реально часто приходится ставить. И некоторые дети несколько раз с этим сталкиваются. Мы понимаем, что там, условно, а курс антибиотиков там длительный, да, не меньше 10 дней, иначе это ну, и неправильно, и неэффективно. Ты понимаешь, что вот они там несколько курсов антибиотиков пропили, а все равно вот проходит время и высеивается опять повышение температуры, и опять все эти характерные симптомы. Понимаешь, что что-то не так, и, соответственно, начинается уже совершенно другое лечение, более комплексное и так далее.
Вот тут тоже, док, давайте остановимся. Я думаю, что об этом этот вопрос будет время от времени возникать. По поводу антибиотиков, какие принимать, и, так сказать, нужно ли сетовать на врача, если те антибиотики, которые он выписал, не помогли, и он говорит, ну, тогда давайте поменяем на другие антибиотики.
Да нет, этого чаще всего не нужно. У нас есть во всем мире, тут даже не только Россия касаемо, есть антибиотики стартовые, тот же амоксициллин с клавулановой кислотой, известный под разными торговыми названиями, серия Augmentin или Amoxiclav, или Флемоклав. Салютап, например, ну вот три таких самых распространенных условно. Это считается антибиотик стартовый, который прекрасно лечит подавляющее большинство инфекций. Тяжелые пневмонии прекрасно лечатся аугментином. Инфекции кожи там прекрасно лечатся аугментином. Кишечные инфекции тоже можно вылечить аугментином. Отиты можно вылечить аугментином. Ну, в общем, практически все, что можно придумать, можно вылечить вот этими антибиотиками. Но, естественно, не всегда это бывает эффективно. Естественно, иногда доктор из лучших побуждений или по просьбе мамы, поддаваясь на ее уговор, дает чуть более маленькую дозировку, и она оказывается неэффективной. Но продолжать лечение тем же антибиотиком, просто усилив дозу, ну, это уже сложно вообще даже убедить родителей на это. Поэтому антибиотик меняется. Нет, сетовать не нужно. Так просто, к сожалению, иногда бывает, что да, даешь один антибиотик, видишь, что в течение 3 дней эффекта практически никакого нет, но ты уверен, что он нужен, что ты не просто на фоне вирусной инфекции, типа из серии «Авось поможет», дал там этот антибиотик, тогда, естественно, не поможет он, и второй антибиотик, который ты поменяешь, тоже будет неэффективен. Вот. А если ты уверен, что он нужен, и есть все показания, то да, конечно, мы его меняем. Иногда второй просто добавляем антибиотик, чтобы расширить спектр.
Ох, не тут, знаю тут даже, как вот, так сказать, дипломатичнее задать этот вопрос, но вы-то доктор, поэтому можно не стесняться.
Можно. Честно,
да? Слушайте, но если все как-то любят мамочки, ну, особенно там, у которых по двое, по трое детей, сами прекрасно понимают, что вот и вот эту схему могут опробовать. Сначала стартовый антибиотик, потом, если не помог, значит, поменяли. а у них эта схема заложена, потому что так было 150 тысяч раз, ну, условно говоря, да.
Ну, типа, у меня четвертый ребенок,
да, и я
уже понимаю, что он сейчас придет и скажет, пока мироместина, на третий день придет, скажет, давай аугментин.
Да, а потом, если это не поможет, то, значит, давай что-то там серьезное.
Ну, да, давай что-то.
А зачем тогда обращаться к докторам?
Ну, во-первых, каждая банальная ОРВИ может быть маской какого-то более тяжелого заболевания. И вот банальная сыпь может быть аллергической, а может быть тяжелой инфекционной сыпью. Да, забегая вперед там с тем же мононуклеозом, может быть, тоже даже не успеем про него особо поговорить, но при мононуклеозе бывает сыпь, как и при нормальном течении мононуклеоза, но это редко, там, максимум 4% случаев. А может быть и токсической сыпью, да, такой ампициллиновой, так называемой. И тогда, ну, как бы лучше бы и в стационар бы прилечь и прокапать этого человека, и антибиотики бы или убрать, или поменять, если уж они действительно нужны. А вроде как бы, ну, сыпь, ну, мононуклеоз, ну, имеет право. В общем, тут, понимаете, как бы каждый сопли соплям рознь. Потом сопли там условно те же. Ну, вроде насморк и насморк. А насморк же, если неправильно лечить или не лечить вообще, может же и отитом осложниться условно. Если доктор придет, посмотрит и увидит, что там вот уже отит, а вечером ребенок начнет жаловаться на ухо, и ему вовремя дадут этот антибиотик, он через сутки уже будет здоров практически. А так придется по лор-врачам действительно есть.
Вот где тут золотая середина? Между...
День-два наблюдать.
Вот такого рода беспечностью. А есть наоборот. Есть же обратная еще история, когда там первый ребенок...
Его
слабануло, и, боже, все это дизентерия. Да,
слушайте, ведь вот эта мать четверых детей, наша мифическая, да, она же с первым ребенком была такой же.
Да,
именно поэтому она стала такой опытной. Надо понимать и прощать молодости все эти огрехи. Пусть она лучше перебдит и вызовет на послабило после трех банок чернослива,
чем она
не вызовет на дизентерию.
Да, это
однозначно,
правда.
Абсолютно.
Ладно, поехали дальше, возвращаемся к сыпям.
Да, скарлатина. В общем, выявляется достаточно просто. Есть домашние стрептотесты. Я, кстати, про них уже рассказывал. Одна полоска нет, две полоски да, известный всем девайс. Подтвердили 100%, даем антибиотик и диспансерное наблюдение. Кардиограмма, эхо и так далее, все это обсуждается с врачом. Дальше, третья болезнь краснуха. Краснухи тоже, к счастью, сейчас днем с огнем не сыщешь мало, но была, есть и будет, ровно как и кори, какими-то единичными случаями, и завозиться в страну может, и куда-то мы выезжать можем, тоже можем заболеть, обязательно надо прививаться. Краснуха, вот говорил уже в прошлом часе, что в прошлом получасе, точнее, говорил уже, что чаще всего протекает достаточно легко, сыпь равномерно примерно, ну так, плюс-минус равномерно распространяется по всему телу. Она гладенькая, не шероховатая, в отличие от кори, например. И при коре она сливается, а при краснухе нет. Ну, вот опасно для беременных женщин. Это действительно прям такая крайне тяжелая история. Ну, вот дошли до мононуклеоза. Мононуклеоз, или четвертая детская болезнь, вызывается вирусом Эпштейн-Барра. Очень характерный симптом для мононуклеоза – это налеты на миндалинах, увеличение подчелюстных заднешейных лимфоузлов. Прям грозит.
Свинка?
Свинка немножко по-другому выглядит все-таки. Нет, свинка – это эпидемический паротит, а это инфекционный мононуклеоз. И при свинке там конкретно локальные места увеличиваются, поэтому появляется вот такая сглаженность контура лица, и это вот подобным образом выглядит. А еще характерно для мононуклеоза отечность слизистой носа без отделяемого. То есть нос не дышит, человек начинает храпеть во сне, ребенок, что для него до этого было не характерно. Но при этом нос отсморкать невозможно, там нет ничего. Капаешь туда, там какой-то сосудосуживающий, там зивин пресловутый, никакого эффекта. Капаешь гормоны какие-то. Думаешь, ну, сейчас на гормонах, там, ух, сейчас. Никакого эффекта абсолютно. Если нос не дышит, лимфоузлы большие, в горле на миндалинах есть налеты, и уже есть все основания для того, чтобы заподозрить инфекционный мононуклеоз. Не всегда он протекает тяжело, иногда это среднетяжелое такое или легкое течение, и абсолютно спокойно можно его попробовать пролечить дома. Но надо понимать, что Это болезнь, от которой можно ждать подвохов, поэтому нужно достаточно осторожно ее дома наблюдать.
Заразность высокая?
Заразность высокая, но это тоже вот слюни, детские коллективы, полотенца, ложки так, и так далее. Может увеличиваться печень, может увеличиваться селезенка, причем если в обычной жизни у нас селезенка полностью закрыта ребрами, что предотвращает ее там, возможную травматизацию. Селезенка очень такой рыхлый, нежный орган. То при иммунуклеозе она может увеличиваться сильно и выходить даже из-под реберной дуги, то есть прям в несколько раз, да. И дальше вроде уже иммунуклеоз полечили, вроде ребеночка все выписали, отправили в школу. Дальше банальная какая-нибудь глупая история из серии «Урок физкультуры», «Удар мечом в живот» и «Пока селезенка». Вот, поэтому ну, нужно понимать, что это хоть и уже на слуху такая болячка, то есть многие про нее слышали, знают и готовы к тому, что она, возможно, будет в их жизни, но в плане вот дальнейшего наблюдения очень как бы халатно к ней.
Прививаются от нее?
Нет, от моноклеза не, да, от моноклеза невозможно привиться. Пятая болезнь, инфекционная эритема. Или болезнь, вызванная парвовирусом B19. Ничем супер особенным от среднетяжелого, тяжелого течения банальных ОРВИ сезонных она не отличается, кроме характерной сыпи. Сыпь может распространяться по всему телу, она такая бледно-розовенькая, тоже так ближе вот к краснушному варианту. Но очень характерно симптом отшлепанных щек, так называемый. Если там первый день-два температуры, какой-то еще там катар в виде там, подкашливания, насморка, и потом появляются вот эти красные такие щеки с сыпью. Ну и дальше там уже поэты наши, коллеги, парвовирус вьет кружева, там, ну вот это уже больше для врачей, наверное, не буду призывать всех смотреть, похоже ли это сыпь на теле на кружева, если похоже, то это он, если не похоже, то не он, не имеет принципиального значения, на самом деле. Щеки такой более характерный признак, и в целом лечится, как и большинство РВИ, вода, жаропонижающие, свежий воздух, покой, еда, ну, соответственно, лишних жиров и углеводов и так далее. И последняя, шестая болезнь, она же РЗОЛА, называется герпесвирусом шестого типа. Очень-очень-очень распространенная история. Все дети, без исключения, ну, может, только там какие-нибудь северные дети, у которых в лесу живут, в домике лесника, ну вот, может, они только не болеют, а так абсолютно все, уж те, кто имеет хоть какое-то отношение к детскому коллективу или периодически уходит на детские площадки, 100% заболеют. Она очень тяжела психологически для родителей, ну и для врача тоже, когда нет возможности какой-то лабораторной диагностики еще. 39-40. Три дня без каких-либо других симптомов. И если в первый день доктор тебя еще успокоит, скажет, что ну подожди, ну так бывает, что сначала температура, потом сопли. Не всегда же в обратном порядке. Да, да, да. И это действительно так, так бывает. Ну подожди, может там сейчас через день понос, мы там подключим еще что-то. Ну подожди еще, подожди. То на второй день уже и врач такой начинает уже как-то, ну, как бы, а не почки ли это? А вдруг вот все-таки пилонефрит какой-то тяжелый пропускаем. Ну, ладно, хорошо, если есть возможность, я повторюсь, говорю, вот пойти хотя бы мочу тоже сдать. Нет, не почки, моча хорошая, чистая. А что же это? Ну, понятно, что, конечно, у врача-педиатра всегда сидит в голове, что это, ну, скорее всего, РЗОЛА, что вообще никаких симптомов, моча чистая, возраст там 2-3 лет типичный достаточно. Вот, ждем 3 дня, ну, дальше, если что, будем расширять диагностический поиск. Но для родителей это действительно тяжело, потому что температура повышается достаточно часто, сбивается она иногда с трудом. Ребенок, естественно, на фоне температуры 39 редко себя чувствует очень хорошо.
Плохое. А сыпь-то?
А сыпь появляется после того, как температура прошла. То есть минимум 3 дня сыпи. И вот 3 суток ребенок отболел, на 4-й день он просыпается, температуры нет, и появилась сыпь. И в целом мы можем сказать, все, мы вас поздравляем, ваш ребенок практически выздоровел.
А
все.
Какие-то характерные черты у этой сыпи? Волдыри или
Нет, это пятнышки, которые также гладкие, то есть рукой проводишь по телу, угу. и с закрытыми глазами ты эту сыпь угу. не ощущаешь. Они не зудят, не чешутся, они равномерно распространены по телу. Иногда бывают настолько бледные, что родители или врачи это списывают до сих пор. Иногда списывают либо на аллергию на фоне частого употребления там нурофена, условно, угу, да, что очень угу, много снижали, угу, вот вам угу. от нурофена, от клубничного какого-нибудь, вот у вас
аллергическая реакция.
Либо
да?
потница, угу, потому что очень угу. долго температурил и много потел ребенок.
Вот практически все болезни, которые мы перечислили после ветрянки, угу. они могут проявляться неоднократно. Ну, в смысле, ребенок может
нет,
заболевать.
Нет, нет, нет.
Все
нет.
только по разу.
Ну, да, сейчас, ладно, не буду углубляться. Ну, вот скарлатина, как скарлатина, только однократно, но сам стрептококк может мучить вплоть до того, что всю жизнь. Угу. Вот. А так, там, шестая болезнь, вот эта, розеола, абсолютно точно однократно. С паровирусом тоже сложно представить, чтобы он там часто человека мучил. Нет, обычно это все-таки разовые акции.
Док, угу. спасибо большое. Пожелаем нашим слушателям и их деткам не болеть.
Будьте здоровы, прививайтесь, я вас очень прошу. Думайте о себе, о своих детях и о будущем своих детей. И будьте здоровы, обращайтесь к врачу.
Педиатр Антон Равдин.